Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова Сергей Мардан на радио «Комсомольская правда». Ну, поскольку вот я в перерыве уже проанонсировал для зрителей Ютуба, о чем мы сейчас будем говорить, а будем мы говорить о громком заявлении Петра Толстого. Он, в общем, обвинил, не побоюсь этого слова, государство в том, что оно провалило, потерпело поражение. Вот что правильно? Не знаю. Да давайте просто вот послушаем, что он сказал, а дальше уже будем анализировать, разбирать, так сказать, на составные части. Что сказал Петр Толстой, вице-спикер Государственной Думы нового созыва и прошлого тоже?
Всю информационную кампанию по поводу коронавируса, к сожалению, в России мы провели неправильно и полностью проиграли. Правда. Нет доверия людей к тому, чтобы идти и ставить вакцину. Это факт. Я отношусь к тем, кто, так же, как и президент России, считает, что прививка – это добровольное решение каждого человека. Но к этому решению человек подходит с определенным... Ну, у нас думающие люди, они взвешивают за и против, они пытаются задать вопросы. Вот, к сожалению, мало информации, мало ответов на вопросы, почему болеют те, кто привился, почему умирают те, кто привился, почему на самом деле есть проблемы и осложнения после самих прививок.
Удивительно. Я просто хочу обратить ваше внимание, а это сказал вслух на Первом канале Петр Толстой, один из главных лиц партии власти «Единая Россия», а человек, который, как не знаю, как это сказать официально, но это, собственно, как бы глава «Единой России» в Москве. Ну так вот, на минуточку, во время выборов. То есть он возглавлял московский список. Это вице-спикер Государственной Думы и шестого, и этого седьмого созывов. Вот он говорит о том, что кампания по вакцинации государством провалена. Он не перекладывает, в принципе, ответственность с себя. То есть он говорит, что типа я вот в белом фраке, а кто-то там обделался. Он говорит о том, что государство проиграло информационную кампанию. А поскольку мы с вами живем именно в информационном мире, поэтому это дает мне все основания говорить о том, что государство проиграло не информационную кампанию. Толстой обвиняет прямо государство в том, что на нем лежит ответственность вот за эту смертность совершенно чудовищную. В субботу объявили о том, что впервые умерло с диагнозом COVID 1002 человека за день. Потом циферка чуть-чуть упала, ниже тысячи. Ну, то есть тысяча, вы понимаете, это же такой психологический момент. Тысяча чуть выше тысячи, это... Но если 995, это та же самая тысяча. Вот на протяжении там целой недели в России умирает по 1000 человек в день. По 1000 человек в день. Любая попытка переложить ответственность на людей... Ну, как происходит по-прежнему именно в государственной пропаганде. То есть применяется всего одна информационная стратегия. Вы дебилы, антиваксеры не люди, вы вообще мразь, вас надо поразить в правах, вас всех надо уконтрапупить. Это просто не сработало. Это не имеет никакой этической окраски, на мой взгляд. То есть мы же привыкли к тому, что там собеседника, оппонента надо обязательно оскорблять. Это стало нормой. Это вообще никого не удивляет. Когда ты попадаешь на телевизионное шоу, где люди просто спокойно друг с другом разговаривают, задают спокойный вопрос, и кто-то спокойно отвечает, ты просто это там телевизионное шоу сразу переключаешь. Господи, ну что это за мутатень? На нормальном телевизионном шоу люди должны начинать с вопроса «Представься, мразь!». Вот это я понимаю. Это не всегда работает. А в шоу-бизнесе, в интертейменте это неплохо. Но с точки зрения долгосрочных информационных кампаний это не работает. Ну вот Россия показывает, что это не сработало. Что государство в лице своих государственных СМИ, лидеров общественного мнения, которых она могла рекрутировать, не смогла выработать форму, которая убедила бы людей идти и вакцинироваться. Я сейчас не буду анализировать, почему. Было упущено время, не тех людей привлекли, не те слова говорили, были слишком агрессивны. Люди не готовы выслушивать там прямые или скрытые оскорбления в свой адрес, от этого они еще больше ожесточаются. Хотя да, у русского человека есть эта черта. Русский человек, это вот в его историческом анамнезе, он и так государству показывает фак все время. Или, как мы говорим, фигу в кармане носит. Это раньше он носил фигу в кармане, а сейчас он показывает фак. Вот поэтому пытаться оскорблять русского человека, ну, причем оскорбление же, то есть оскорбляли, это не Путин ведь оскорблял, не Мишустин, то есть не первые лица государства, у которых вот есть, ну, некий уровень доверия, там общество патриархальное, у нас сакральность власти, нет. Оскорбляли же, в общем, ну, какие-то насекомые в нашем представлении, то есть люди там не обремененные большими должностями, ну, известные, конечно, но, мягко говоря, не моральные авторитеты, которые вот могли сказать, да вы что же, там, побойтесь Бога, нет. Нет. Ну, поэтому вот и такая реакция. Поэтому у России самые низкие темпы вакцинации, вот интересно, ниже, чем на Украине или нет? Ну, бог с ней, с Украиной. Украина – это временно отколовшаяся часть России. Темная территория. Большая Чечня. Образца 99-го года. Так вот, у России самые низкие темпы вакцинации в Европе. И Россия занимает первое место в мире по смертности. Кто-то ведь за это ответить должен. По идее. А то, что, ну, по крайней мере, одна из частей власти, власть же это такая коллективная вещь, в лице первого вице-спикера, говорит об этом вслух, это уже внушает надежду. Это значит, что есть понимание, что все идет не так, что нужно как-то, в общем, за историю взяться. Нужно поменять риторику. Это как один вариант. Но не факт, кстати, что, я повторюсь, не факт, что время не упущено. С моей точки зрения, уже поздно пить боржоми. С моей точки зрения, уже поздно каяться или кого-то обвинять. Все, проехали. Поздно уже планировать информационную кампанию, там привлекать, не знаю, каких-нибудь политологов, специалистов в области управления общественным мнением нужно было раньше. Не распределять баблишко по своим, как у нас принято часто, ну, в госпрограммах, особенно информационных. Там никто особо не запаривается эффективностью. Есть большой бюджет, его прокачивают через какое-то количество структур. Оно, как правило, делается отчетность. Все довольны? Ну, если речь идет о какой-нибудь там условной Росмолодежи, да и черт бы с ней, в конце концов. Там, ну, что такое там 2-3 миллиарда рублей? Это ерунда, тьфу, и растереть. Но тут-то речь идет о 220 тысячах на сегодняшний день погибших людях. Вот ведь о чем идет речь. Значит, а я сейчас никоим образом не собираюсь там никого не агитировать. Упаси меня Бог. Я знаю, что это бесполезно. А вчера... Так, наверное, на телефоне я не смогу это достать. Ну ладно, придется пересказать. Я наткнулся на пост очень серьезного человека, большого предпринимателя, мультимиллионера. Кстати, у него очень большая инвестиционная компания, много сотрудников. В центральном офисе у него работает больше 100 человек. Причем, чтобы вы понимали, больше 100 человек – это вот не просто там, ну, совершенно бесправных людей, которые получают там, сидят там за свои 50-60 тысяч, по Москве это не очень много, и, в общем, такие полурабы, которым что сказали, то и делают. Нет. Это люди, которые на больших зарплатах, на очень больших зарплатах часто. Люди, востребованные на рынке. То есть их, в общем, надо как-то мотивировать, держать. С ними нельзя разговаривать хамским образом. И вот этот человек приводит свою собственную статистику. Он говорит, что по сравнению с третьей волной, сейчас четвертая волна, они стимулировали вакцинацию. Не жестко, но как бы они говорят, что там, если ты не переболел, ну и у тебя высокий объективно уровень антител в крови, то есть ты не несешь угрозу. И если ты не привился, то значит компания там тебе не выплатит премиальные. В инвестиционном бизнесе премиальные – это больше половины дохода. Ну, хочешь прививайся, хочешь. Все в рамках Трудового кодекса. Поэтому он говорит о том, что они подошли к четвертой волне на 100% с антителами. То есть примерно половина людей переболела в легкой форме, половина привилась. У них не заболевает сейчас вообще никто. Вот, собственно, вывод. Сейчас вернемся после перерыва, продолжим. Не уходите.
Работа не волк. Отдохни. Послушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова Радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Так, значит, говорим мы с вами, друзья мои, о громком, совершенно оглушительном заявлении первого вице-спикера Государственной Думы от «Единой России» Петра Толстого, в котором он заявил, что государство проиграло информационную кампанию по борьбе с коронавирусом, а ученые-эксперты не смогли проявить себя в этом направлении. Подход «мы сказали, а вы делаете» не работает. Поговорим об этом с Владиславом Жемчуговым, доктором медицинских наук, врачом-терапевтом-иммунологом, специалистом по особо опасным инфекциям. Между прочим, человек компетентный. Владислав Евгеньевич, здрасте.
Доброе утро.
С вашей точки зрения, вот давайте не будем ходить вокруг и около. А вы согласны с Толстым, а государство проиграло информационную кампанию по вакцинации или нет?
Государство в лице конкретных лиц, да, конкретно, да, кто должен был обеспечивать эту информационную войну.
Давайте мы с вами, как вот наследники Великого Советского Союза, определим этот неопределенный круг конкретных лиц, ну, хотя бы вот, ну, вот кто объективно отвечает, а кто у нас отвечает, кто, по идее, должен ответить за проваленную информационную кампанию. У нас же нет министерства по идеологии, Суслова-то нету. По идее, за все должен отвечать Минздрав. А, нет, вы в белом халате, вы не можете плохо про Минздрав говорить, извините, пожалуйста. А кто еще?
Я не буду говорить плохо про Минздрав. Он борется как может, но там есть опять конкретные лица, там есть пресс-служба. Я, честно говоря, вот за последнее время не видел ни одного сообщения от этой пресс-службы, которое было бы подписано. Пресс-служба Минздрава. То же самое касается Роспотребнадзора. Я знаю, что она там есть, эта служба, но она никак... Я вынужден, вот, в частности, за нее, так сказать, отчитываться и оправдываться, потому что, ну, я имел честь имею честь быть специалистом по особо опасным инфекциям, выпускником советской школы противочумного института микроб, который взял на себя, я считаю, основной удар по борьбе с коронавирусом.
Владислав Евгеньевич, скажите, пожалуйста, ну вот по поводу пресс-служб, по поводу людей, почему у нас не была выстроена такая же модель коммуникации, как была, допустим, в Соединенных Штатах? Вот там все исходили из того, вот что скажет Фаучи, доктор вообще-то, на минуточку, вот так тому и быть. Фактически всю ответственность за антиковидную политику очень большой страны взял на себя конкретный человек и вот как тащит это бремя по сей день. А у нас никто не отвечает. У нас заявление делает Гинзбург. Время от времени заявление делает Мурашко. Там время от времени заявление делает Голько. Кто только не делает, но никто ни за что не отвечает.
А за что они должны отвечать? Вот тут я считаю, вы не правы. Фаучи, да, он доктор, он великий доктор, но он, так сказать, не всегда... прав, и врачебное сообщество тем и отличается, что у него есть много на взглядов, на разнородных. И вот если мы откроем сейчас на Facebook или какой-нибудь другой сеть, мы увидим, что этих взглядов вот, у врачей тьма. И они прямо противоположные. В этом вот смысл. Но смотрите, я сейчас просто, чтобы время у нас вот уйдет, да, и мы ничего полезного не скажем. Я скажу, как надо было бы действовать и как еще не поздно.
Давайте.
Если вы не против. Ну так, вы провели параллель с Советским Союзом, так вот я еще на аспирантуре учась, а вступил, такая была организация общества знаний. Вот недавно ее как реанимировали или возродили, да, и пытались вот с помощью нее что-то такое вот сделать полезное. А в этом большой очень вот смысл. Первая моя статья в районной газете Пензенской, там, такого района, где мои родители, да, работали, она называлась так: «Самолечение в раках здоровья». По просьбе редактора я написал такую статью, чем горжусь. Но это, так сказать, просто предыстория. Значит, что сейчас? А смотрите, вот, значит, вот у меня есть масса публикаций. Я борюсь как могу, да, вот с этими дурацкими взглядами, с антивакцинщиками и так далее, и так далее. Но у меня нет информации объективной и достоверной как раз от тех органов, которые мы упомянули в самом начале. Они должны были эту информацию выдавать. Вот последние мои, ну, предыдущие, да, публикации в ТАСС, НРИА Новости, да, знаете, на серьезные, да, организации, которые задают эти вопросы. Вот поступают люди в госпиталь. Тысячи. Простая анкета. Какого возраста, пола, на работы? Раз. Второе. Значит, были ли вакцинированы или нет? Какой вакциной? Второй вопрос. Третий. Когда они были вакцинированы? То есть сколько времени прошло? Или когда они переболели? Сколько времени прошло? Какой титр антител у них на сейчас? Вот, да? И сразу станет понятно, кто из них тяжелый, где тяжелее. Мы получим ответы на все вопросы, на которые бьются вот люди просто головой о стену уже. Получить эти ответы. Болеют ли вакцинированные, в каком проценте. И вот за этими цифрами, значит, какой вакцины больше, какой меньше, с какими особенностями, там, заболеваниями, да, предыдущими, какого возраста, пола и так далее, и так далее. Вот эти ответы, они элементарны, это нечего делать, аспирантская доработа. Я бы смог это сделать за несколько дней, если бы дали, ну, просто доступ к этим вот сведениям легко, там, с одним помощником. И вот публикации таких данных, цифр, она лучше любых там на призывов артистов. Артисты себя скомпрометировали вот участием там в разных ток-шоу, а они берутся, значит, вот судить там, кому как жить, с кем спать и так далее. Это просто смешно. Да, значит, ну, не будем отвлекаться. Значит, а здесь не надо артистов, надо профессионалов. У нас есть сеть, отличная сеть по борьбе с инфекциями, противочумная сеть, Роспотребнадзор. Пусть пресс-служба, да, значит, будет каждый день окна ТАСС, да, голосом на Левитана. У нас есть такие диктора.
Скажите, Левитан... а есть такая статистика? Ее ведет кто-нибудь? Ее собирают в госпиталях?
Вот видите, вы не видите, вы сидите, так сказать, на кипящих новостях, и вы не знаете этих ответов. И я не знаю, и не могу найти. А вот это самая главная агитация. Если люди же у нас, понимаете, умные, у нас среднее образование хорошее в стране, все читают, и если все прочитают, что невакцинированные поступают, значит, в 100 раз чаще, чем вакцинированные, это понятно, статистически достоверно, за подпись ответственности. Который полностью отвечает. Да? Раз. На второе. Мы увидим, что на таком-то титре антител все же бьют, надо ли повышать титры, не надо повышать титры, или какой там вот должен быть. Мы увидим, что титр 1 на 1000 поступают он, это люди, а 1 на 5000 уже не, вернее, так сказать, 1 на 100 это большее число, уже не поступают. Значит, ну, надо вот с таким-то вот вариантом, да? Кто болеет тяжело и так далее. Вот. Короче говоря, значит, если пока не будет этой информации, каждый день обновляемый, каждый день, вот не надо пугать, да, народ вот этими вот цифрами, столько-то у нас, да, вот самых, ну, просто стыдно, что же у нас, ну, вся медицина куда-то делать, что ли?
Стыдно, почему? Да, именно что стыдно, конечно.
Нет, ну, так сказать, от лица, не говорю Советского Союза, но от лица вот себя, да, лично и, так сказать, своих коллег. А простая вещь публиковать, при том, это, знаете, это диссертация, научная вот работа, куда все делись наши НИИ? Угу.
А медицинские НИИ живы? Их не закрыли? Их не продали там под жилищные комплексы?
Все функционируют. В Москве я не буду просто называть, чтобы ни на кого. Ага. Да даже Гамалеевский это институт. Там это же, понимаете, с традициями. У меня тут был отзыв на книгу, на диссертацию, там на докторскую. Первый мед, эпидемиология великолепная, которую долгое время мой учитель Анатолий Андреевич Воробьев, генерал, да возглавлял. Черкасский, Биаминот Лазаревич был великий эпидемиолог. Понимаете, я их не зря вспоминаю, но, так сказать, в такое впечатление, что их вот смертью все куда-то, все напугались выйти на трибуну и взять на себя ответственность. Ну, сосчитать 2×2-то можно.
Да, и можно.
Вот это вот информационная, понимаете, такая вещь, что да, мы вот отвоевали новый, и почему вдруг повторная вот заболеваемость? Это же тоже, да, понятно. Ну, потому что вакцина стала слабее действовать. Ну, значит, надо вот уже иметь на заначке новую вакцину, потому что если меньше 10% будет действие, то надо будет делать новую вакцину. Мы встанем в пробуксовке, в формировании коллективного иммунитета.
Спасибо большое. Владислав Жемчугов был с нами, доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным болезням. Говорим мы о заявлении Толстого о том, что все не так, все не то, что проиграно. Но это Толстой сказал, как выпускник журфака, о том, что государство проиграло информационную войну в деле вакцинации. Соответственно, вот во мнение профессионала, ученого, то есть не телевизионного комментатора, подчеркиваю, а ученого, доктора медицинских наук, вирусолога, который говорит о том, что для того, то есть не нужно считать людей за дебилов, просто не нужно считать, что люди – это биомасса, что это электорат. Термин, который был изобретен в святые нулевые, электорат есть, народа нету, людей нету, есть электорат. Ему отказывают во всяких интеллектуальных способностях, и это ошибка. Вот то, о чем сказал доктор Жемчугов, я другими словами то же самое здесь риторически задавал вопросы. Дорогие мои начальники, Гамалеи и прочие, Гинзбурги, Мурашки, Мясниковы и все прочие начальники, статистику нам дайте, пожалуйста. Статистику развернутую по эффективности, по повторной заболеваемости, по побочкам, по всему. И мы, конечно же, примем решение. Пойдем и привьемся. А нагибать? Ну, а если уж нагибаете, то нагибайте по-настоящему. Что, не можете? Не получается? Ну, тогда извиняйте, дядьку, бо мы думали, что вы птица. Вернемся после перерыва, не уходите.
Каждый понедельник на Радио КП. Десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина-Пучкова и Наданы Фридрихсон борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности.
Давно хотела вас спросить, какой у вас самый любимый мем последних 2 месяцев?
Их, по-моему, такое количество, что их даже запомнить невозможно.
А вас не заразил тот мем? Вы рыбов продаете, нет, показываем. Красивый.
Смешной.
Вот. Ну что, давайте попробуем этот мем. Дмитрий Юрьевич, Зеленский отчет начал. Значит, Крым собирается куда-то тащить.
Ну, если он собирается, то, как говорится, тащилка еще не отросла.
Слушайте «Гоблина» и «Надану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мардан».
И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан. Я в длинном перерыве продолжал со зрителями Ютуба вот, разговаривать по поводу затронутой в прошлой части темы относительно эффективности и неэффективности государства в плане вакцинации. Для того, чтобы составить, окончательно поставить жирную точку, я хотел бы отреагировать на один комментарий, который вижу в чате. А люди не вакцинируются потому, что им промывают мозги всякие Марии Шукшины и схи-монахи. Ну, имеется в виду схи-игумен Сергий, который тоже, в общем, которого тоже назначили одним из главных антиваксеров. Я на это могу сказать следующее. Значит, на стороне государства находятся 2 федеральных телеканала, первый и Россия, а вообще вся система ВГТРК, несколько крупных информационных агентств, бесчетное количество лидеров общественного мнения, вся система здравоохранения и так далее, и так далее. И вот вся вот эта вот гигантская машина стоимостью в десятки, в сотни миллиардов рублей в год, что ее побеждает слово скромной Марии Шукшиной и схиегумена Сергия, который вообще-то в тюрьме? Что, правда, что ли? Что-то как не очень эффективно. Работать надо лучше, друзья мои. Работать надо лучше. Переходим к следующей теме. Удивительная совершенно тема. Удивительная. Я думал, что мы сегодня уже не будем говорить про Ксению Собчак. В России скандалы не живут больше недели. Обычно, а вообще, как правило, 3-4 дня. И только редкие истории, которые вот целенаправленно раскачиваются, либо которые вот, вот глубоко укоренены в русском оскорбленном сознании. Я сейчас имею в виду Олега Ефремова и его аварию. Жил сколько там месяца? 3-4. Но все равно активно жила месяц. Так вот, Ксения Собчак, нет, она не ушла из повестки. Мы снова с вами, друзья мои, будем говорить про Ксению Собчак. Я напомню, в прошлые выходные, ровно неделю назад, Ксения Анатольевна Собчак стала участником, ну, не участником как, свидетелем, формально свидетелем, она не виновата, дикого смертельного ДТП на трассе Сочи-Адлер. Она ехала на заднем сидении в автомобиле «Мерседес Майбах» в аэропорт города Сочи, чтобы лететь в Москву. Майбах вылетел навстречу, в лоб столкнулся с «Фольксвагеном». Ну, видимо, это был маленький, легенький «Поло», вот, у которого не было ни единого шанса против машины весом почти 4 тонны. Одна женщина молодая погибла на месте. Второй сделали операцию, то есть она на всю жизнь останется инвалидом, ей удалили селезенку. Она чудом спаслась. Она чудом не захлебнулась кровью. Там свидетель происшествия просто вот держал ей голову в этот момент. Что произошло после аварии? После аварии Ксения Собчак, ну, почему мы ее обсуждали? Она, в общем, проявила себя как Ксения Собчак, она даже не вышла из машины. Чего там, кто сдох, не сдох, все равно. Пересела в подменный автомобиль и спокойно уехала в аэропорт. Уехала в аэропорт, прилетела в Москву, и здесь, по идее, все должно было быть, как оно обычно в России происходит, когда вот представители элиты, а она без всяких натяжек представитель настоящий, российская элита попадают в такие передряги, а все, в общем, сходит на нет. Не сошло. Вот. Ее качают в течение недели. Вот. Не за то, что она виновата в смертельной аварии. Нет, это не уголовка. Речь про другое. Речь про мораль и этику. Про то, что Ксения Анатольевна, как вот квинтэссенция морали современной элиты, совершенно вот не укладывается в наше пока что доминирующее представление о том, что хорошо, что плохо. В нашу систему черно-белого мира не укладывается. Ну и, в общем, как бы прошло и прошло, то есть рассосалось бы все равно. Мы бы про что-нибудь другое разговаривали бы, сошлись бы на том, ну, Собчак, как бы там на ней клейма негде ставить. Но Ксения Анатольевна не тот человек, чтобы выпадать из информационной повестки. Она то ли питается этой вот общественной ненавистью, то ли вот, ну, странно, то ли опять какие-то вот стечения обстоятельств такое. И в момент, когда мы, по идее, про нее должны были бы подзабыть маленечко, выходит ее очередное кино на Ютубе. Выходит очередное кино на Ютубе. Да, вы сейчас напишите о том, что я, значит, рекламирую здесь всякую мерзость. Да я не рекламирую, я просто обращаю внимание на то, что и так является фактом общественного внимания. Она выпустила интервью там с неким бывшим батюшкой Русской Православной Церкви, скандальным, который обвинил, значит, называется-то замечательно, называется «Служитель бунта». Аннотация следующая. «Исповедь священника, секс-скандалы, черная касса и тайны РПЦ». Все как положено. «Исповедь священника, исповедь кому? Собчак? Серьезно? Собчак можно исповедаться? Вы в своем уме? Вы меня простите за драматизм, это все равно, что сатане исповедаться». Вот так бы я сказал. Ну и все остальное. Секс-скандалы, черная касса и тайны РПЦ. Значит, вот этот батька, бывший, точнее, батька, он на себя примеривает, ну или Ксения Анатольевна на него примеривает имидж нового Мартина Лютера. Это тот человек, который вот основал, ну, в широком смысле, протестантство, развалил Римо-католическую церковь в XVI веке, прибив известные тезисы на ворота немецкой церкви. Вот. Он отрицал папизм как идею, и вот всю эту иерархию, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Роман Степанов его зовут. Значит, почему мы говорим про это кино? Потому что любой человек, который попытался даже, ну, из любопытства вот это вот кино, с позволения сказать, посмотреть, ну, даже не то чтобы сильно воцерковленный, но просто вот идентифицирующий себя с православием, мы же не будем друг друга и сами себя обманывать в том, что церковность, массовая церковность русского человека, она такая, она очень условная. То есть люди могут в церковь ходить в лучшем случае на Пасху, да и на Пасху прийти, соответственно, после литургии, поставить свечку, да, или осветить кулич, но при этом они себя идентифицируют как православные. Православие – это неотъемлемая базовая часть русской культуры. Поэтому любая атака на православие абсолютным большинством людей воспринимается. Почему она воспринимается болезненно? Она воспринимается как атака на русскую культуру, как атака на русскую идентичность. А тем более для людей воцерковленных, тем более для людей религиозных, тем более для настоящих православных христиан, то, что сделала Ксения Анатольевна Собчак, это мерзкий, грязный пасхаль. Вот какими бы затертыми и бессильными не были эти слова. Но это действительно грязный пасхаль. Он оскорбителен. Кино появилось не случайно. Подобного рода истории делаются какое-то время. Их нельзя сговнякать за пару дней. Это делается достаточно долго, это работает редакторская, продюсерская группа, это нужно подготовить вопросы, бэкграунд физически снять, отмонтировать, подводки. Начался, естественно, скандал по этому поводу. Ну, собственно, как бы эту историю Собчак, она и затеивала с целью скандала. Ну, другое дело, что она не предполагала, что, так сказать, на разогреве у ней будет смертельный скандал под названием «Смертельная авария на трассе Сочи-Адлер». Вот это, конечно, в план не входило. Но ничего страшного, ничего страшного. Я вчера посмотрел на те промо, на промо-посты, которые она размещала у себя в социальных сетях, в том числе в Инстаграме. Полюбопытствуйте, посмотрите. Это человек, конечно, глубоко травмированный. Да, это человек, у которого вместо совести находится черная дыра. Космическая совершенно, которая втягивает в себя все. Да, это человек, в принципе, без морали. Это человек, скажу по-христиански, несчастный, который не любит вообще никого. Вообще никого, кроме себя. Но себя она любит, конечно же, самозабвенно. Абсолютно самозабвенно. Но вот это вот демонстративное саморазрушение, вот это вот совершенно какое-то болезненная потребность во всеобщей ненависти к себе, это удивительный феномен. Его, в общем, каким-то образом было бы желательно объяснить. Но для этого потребуется время. Для этого потребуется время. Не сегодня, не сейчас. Но я хотел вот о чем сказать. Человек неделю назад едва не погиб. Просто вот прошла по самому краешку. Лобовое столкновение, даже если ты находишься на заднем сидении тяжелой машины, даже если это тяжеленный Майбах, это пройти по краешку. Чуть-чуть большая скорость. Или даже не так. Скорость могла быть не очень большой. Но вот если бы на месте этого несчастного «Фольксвагена» оказался бы автобус или какой-нибудь «КамАЗ», то я боюсь, что мы бы сейчас разговаривали бы с вами о том, что вот похоронили Ксению Анатольевну безвременно. там живых не осталось бы никого в этом прекрасном немецком автомобиле. Но она же не может этого не понимать, что она по краю прошла. Может. Может. Не боится Бога. Сверхчеловек. Вернемся после перерыва и продолжим.
Однажды политолог, ведущий радио КП Георгий Бофт, предложил своему соведущему Ивану Панкину.
Давайте один из будущих эфиров проведем с Женевой.
Легко.
Надо будет попросить нашего руководителя, чтобы он нас туда командировал.
Конечно. Я думаю, что в принципе это возможно, но только нам еще по статейке бы написать тогда какой-нибудь из Женевы.
Напишем.
Например, как в Швейцарии относятся к русским.
Да, такое. Ну, господи, такого мы можем навалять вообще.
Нет,
такого.
Не надо валять, давайте честно напишем.
Кучу целую статей напишем, прям не сходя с берегов Женевского озера.
Георгий Бофт знает, как навалять врагам и что рассказать добрым людям. Вся палитра информационной картины в программе «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 6 часов вечера по московскому времени. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мардан».
Снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Говорим мы о феномене Ксении Собчак, которая неделю назад прошла по краешку, осталась жива в смертельной аварии. Мы сейчас не говорим о том, как она себя повела, просто я констатирую, что если бы на месте того злосчастного «Фольксвагена» оказался бы груженный КАМАЗ с песком, то сейчас бы уже, в общем, Ксению Анатольевну похоронили бы. Да, так бывает в жизни. Вот. И она, в общем, вполне отдавая себе отчет в этом, выпускает совершенно чудовищное кино «Пасквиль» про русскую православную церковь под анонсом «Секс-скандалы, черная касса и тайны РПЦ». Поэтому, вот смотрите, меня эта история интересует на самом деле даже не в контексте «правда, неправда, оболгали, не оболгали». Это вот это что? Это образ современного человека, который Бога не боится даже на крае смертного одра, на котором он чудом не оказался. Присоединяется к нам Вахтанг Кипшидзе, зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом. Вахтанг Владимирович, здрасте.
Здравствуйте. Спасибо. Рад вас слышать.
И я вас рад слышать. Вот как вам этот невероятный совершенно общественный феномен под названием Ксения Собчак? Вот, честно говоря, я был в шоке именно от этого обстоятельства. Человек неделю назад реально едва не погиб. Вот до какой же степени она, что она Бога не боится, она смерти не боится, либо она вообще живет в какой-то другой там парадигме, которую мы себе и представить не можем.
Но вы знаете, я честно вам скажу, я не духовник Ксения Анатольевна Собчак.
А я-то тем более.
Так глубоко ее духовное состояние осудить не могу, но сужу потому, что вижу. А именно по фильму, который был ей подготовлен. И, конечно, этот фильм, к сожалению, сделан таким образом, что кроме какого-то недоверия и подозрение к церкви он вызвать по определению ничего не может. Может быть, это не удивительно, потому что один из его авторов, Сергей Ерженков, видимо, действовавший вместе с Ксенией Анатольевной, он уже прославился своими фильмами, направленными против Святейшего Патриарха, и вот решил продолжить таким образом. Вы знаете, мне кажется, что проблема здесь не в том, что они затронули эту тему, связанную с деятельностью известного священника, а в том, что в этом фильме он, по большому счету, предстоит самым настоящим героем, неким таким образцом церковной жизни и так далее. И по мысли авторов, вот он и должен являть собой, я не знаю, пример действительной церковной жизни. И вот это вызывает самое категорическое неприятие, я бы даже сказал, отвращение, потому что этот священник, бывший священник, против которого уже приняты канонические меры, он, к сожалению, очень, так сказать, низко пал, он стал наркоманом, практиковал наркоманию, нарушил свои обеты, вступив в отношения с несколькими женщинами, тогда как любой священник должен быть верным своей жене от венчания до смерти. И все это по мысли автору фильма, вероятно, и по мысли самой Ксении Анатольевны Собчак, должно вызывать какие-то симпатии. Вот у меня лично, как я думаю, у большинства верующих русской церкви, да и вообще здравомыслящих людей, такое поведение совершенно не вызывает никакой симпатии. И то, что они вначале называют его каким-то лютером, который прибил тезисы чуть ли не к храму Христа Спасителя, вы знаете, это просто нонсенс, издевательство, и, я не знаю, совершенно несуразица, помешанная на каком-то патологическом недоверии, неприятии церкви как таковой, ее служению.
Вахтанг Владимирович, у меня вот какой вопрос. Ну, коль они проводят такую аналогию с Лютером, ну, в общем, очевидно же, что она не работает. То есть Лютер был христианином при всем при том. То есть его тезисы, они, в общем, были заточены по то, чтобы очистить христианство, ну, в его представлении, вот от последующих там каких-то наслоений, искажений и так далее, и так далее. Это кино, вообще вот эта вот страта, она находится и вне церкви в принципе, любой, там, русско-православной, католической, любой протестантской деноминации, не имеет никакого значения, но они вообще вне христианской традиции. То есть им вот этот вот костюмчик Мартина Лютера, он им зачем? Он же лживый от начала до конца.
Вы знаете, я далек, разумеется, от того, чтобы идеализировать Лютера. Это тоже далеко не однозначная личность, но дело здесь не в этом. Дело в том, что то, что, как мне кажется, я, может быть, как-то не так понимаю, но иначе, по-моему, это понимать невозможно. То, что вызывает симпатии у авторов этого фильма в отношении Лютера, это его способность расколоть Римо-католическую церковь. Угу. Вот именно в этом ключе... И нам пытаются навязать этот образ священника, чуть ли не рыцаря, который вот, значит, призвал опубликовать доходы там священников, иерархов и так далее. Вы знаете, а вы сами видели, что этот священник опубликовал, ну, не только свои доходы, но, например, список веществ, которые он принимает, и которые, разумеется, оказывают влияние на его ментальное состояние. Этого никто не видел, но зато вот эти пустые заявления, которые вот пытаются, которыми человек пытается показать себя, я не знаю, каким-то идеалом нравственности, будучи наркоманом и развратником, это просто на самом деле смешно и отвратительно.
С вашей точки зрения, а вот насколько действительно может быть велик ущерб, который подобного рода видеопродукции может нанести Русской Православной Церкви как институту, я подчеркиваю. Соответственно, будут ли какие-то юридические последствия? Ну, допустим, у нас же есть статья о защите чувств верующих или нет? Или все сойдет с рук?
Вы знаете, я на первый взгляд не вижу там именно оскорбления чувств верующих, потому что там не предполагается надругательство над религиозными символами, над богослужениями. Этого там я не заметил. Вот. Но когда совершенно падший священник ставится на пьедестал некого морального мерила жизни всей Русской Православной Церкви, это... конечно, попытка перевернуть все в церковной жизни кверх ногами. Мы знаем тысячи и тысячи священников, которые в сложнейших условиях, условиях дефицита времени, средств, огромного количества обязанностей, духовных обязанностей по кормлению верующих, несут свое служение, жертвуя всем, что у них есть. Вот. Про таких священников мы никогда не узнаем ничего из фильмов Ксении Анатольевны Собчак. Но зато вот мы видим некого бывшего наркомана или действующего, я не знаю, который вот учит нас жизни, учит жизни там, своих собратьев по вере, священноначале и так далее. Вот в этом, на мой взгляд, и заключается попытка смешать в человеческом сознании, в сознании верующих и неверующих людей, которые интересуются церковной жизнью, правду с ложью, и на этом делать себе какую-то очередную популярность, совершенно, как мне кажется, за счет других. Вот здесь в чем проблема, на мой взгляд.
Спасибо большое. Вахтанг Кипшидзе был с нами, зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом. Я, знаете, что еще вот хотел в заключении этой темы и в заключении эфира сказать? Я знаю, что анафемы современной церковью не объявляются, и, в общем, было бы, конечно, довольно дико вот этот вот опыт, который был применен в отношении великого Льва Николаевича Толстого, применить в отношении Ксения Анатольевна Собчак. Ну, я понимаю всю смехотворность вот этой аналогии, но, тем не менее, вот в анафеме, в отлучении от церкви, есть абсолютно простая такая житейская логика, логика общины. На самом деле, вообще церковь изначально возникла как сообщество людей. Сообщество, вот это община, люди, объединенные вокруг фигуры, вокруг личности Христа. А, соответственно, если человека отлучали от церкви, его изгоняли просто из общины. Говорили, ну, мы тебе не рады, ты нам враг. Вот, ты сам себя объявил врагом нам. Это была логика отлучения, в том числе и Льва Толстого. Вот если говорить о Ксении Собчак, она вообще-то крещеная. Она крещеная, даже вы знаете, кто у них крестный отец, как говорят. Вот человек, который фальшиво венчался, вот, и после этого надругался над святынями. Человек, который снял похабнейшее кино про Среднеуральский монастырь, просто точно так же полный ненависти к православному христианству. Не к отцу-игумену Сергию, это про другое. И вот это вот кино. Вот здесь логика анафемы, она и должна действовать. Ты нам враг, ты нам чужая, и мы об этом говорим прямо. Мы тебе не рады. Ее ни в один храм не должны пускать после этого. А будет там юридическое преследование или нет, уже не важно. Всем хорошего дня. Услышимся завтра в 8 часов. Я Сергей Мардан. Это радио «Комсомольская правда». Будьте здоровы.
Утренний Мардан.